Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна. Я приветствую всех родителей, собравшихся на наших интернет-волнах, и всех, кто хочет понять, как же взаимодействовать с людьми в самой развивающей, самой противоречивой и бурлящей поре их жизни, как общаться с подростками. Итак, с нами на связи Василина Шишкина, руководитель-создатель альтернативной школы как онлайн, так и офлайн, трис-педагог, жена и мама четверых детей. Напоминаю, что вы можете оставлять свои вопросы на сайте Веда Радио .fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Но я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Василина.
Доброе утро у вас. Утро. У нас уже в разгаре день. У нас 3 часа дня в Иркутске. Хорошо тем, кому утро. День только начался, и все шансы прожить день правильно, они еще в руках, да, в отличие от тех, кто живет чуть позже. У нас этих шансов все меньше.
Зато вы встречаете солнышко чуть раньше, чем мы. Спасибо большое, что вы сегодня с нами, что мы разговариваем на такую довольно проблемную тему, потому что взаимоотношения с подростками, это часто вызывает много проблем, много непонимания, как же наладить с ними контакт. Потому что они часто закрываются, часто ведут себя непривычно, часто как-то им хочется почувствовать себя личностью, они начинают довольно вызывающе себя вести. Вот интересно у вас узнать этот опыт и ваши знания, подчеркнуть, как же вести себя с ними правильно, чтобы был этот теплый контакт, но чтобы помочь им стать теми, кем они были рождены, личностью, чтобы сформироваться верно. Поэтому с нетерпением ждем, что же вы нам расскажете.
Спасибо большое, что пригласили. И, наверное, можно ответить на ваши вопросы, которые вы задаете, очень простой фразой. И если бы эта фраза была, это знаете как, было бы так все просто, но почему-то все очень сложно. А фраза очень простая. Когда родители по-настоящему взрослые, зрелые люди, тогда не возникает проблем. Ни с подростками, ни с детьми и так далее. Вся проблема в том, что мы так и не успеваем вызревать, мы так и не успеваем становиться взрослыми, и сами уже приглашаем в свою жизнь детей, и делаем проблемы себе и детям, мы созреваем по ходу. Так вот, что такое взрослый человек? В нашем контексте, почему я хочу начать с этого разговора, потому что если мы сами не понимаем, кто такой взрослый, то мы не можем помочь и нашим детям стать взрослыми людьми. А взрослый человек – это тот, который принимает на себя 100% ответственность за все, что происходит с ним в этой жизни. За качество отношений, за качество жизни, за финансовую стабильность, за работу, за уровень счастья, который есть у него в жизни, ну и так далее. То есть совершенно за все. И есть такое хорошее, опять же, выражение, взрослых людей, что я несу ответственность за все действия, все бездействия, которые я в своей жизни произвожу. И вот взрослый это понимает. Это одна сторона медали, взрослой позиции, другая сторона медали заключается в том, что взрослый человек также понимает, что он все может поменять, в состоянии все изменить. И он знает, куда это менять, у него есть силы, ресурсы, чтобы к этому идти. Вот. И вот эта вот картинка, она, наверное, у каждого родителя должна быть изначально в голове, и тогда это позволяет нам занимать позицию ученика в жизни. А позиция ученика, как мы все знаем, она звучит так, да, что никто тебе не друг, никто тебе не враг, а каждый тебе учитель. И когда ребенок ведет себя как-то не так, и это нас раздражает, понятно, что это наш урок. Это прежде всего наш урок, который мы должны пройти, пройти его с достоинством, стать еще сильнее и развивать любовь, да, в этих отношениях. Вот на это я бы хотела сделать самый важный акцент, потому что понять другого человека возможно только с позиции взрослого и с позиции изобилия, когда мы наполнены любовью, наполнены уверенностью в том, что мы научимся, да, мы будем совершать ошибки, но мы научимся. Так вот, что нужно понимать про подростков? Смотрите, как какая там интересная история. У этих людей происходит самая такая, наверное, сложная вещь в жизни. Она случается один раз именно в подростковом возрасте, когда происходит резкий такой скачок гормонов, гормональные такие вещи. И они просто становятся неадекватными. И знаете, у меня одно из образований – это психоаналитик, и нас учили на психоанализе, что подростки и психи – это очень близкие по духу люди, потому что и там отсутствует страх. И вот это вот отсутствие страха дает такую неадекватность. Вот. Это нужно понимать. То есть это химия организма, ее нужно помочь просто детям прожить и адекватно на нее реагировать. Это такая вещь. И еще одна очень важная вещь, параллельно с тем, что происходят гормональные всплески, перестройка организма, происходит происходит и разрыв всех нейронных связей. Вот это, знаете, на что может быть похоже? Что вот вы вечером легли спать, и вы помните, как вас зовут, какая у вас профессия, куда вам надо идти, какие у вас с кем отношения, а просыпаетесь утром, вы ничего не помните вообще. Просто не помните, все с белого листа. И вы даже, что есть тарелки, ложки, вам надо все по-новой учить, все по-новой делать. Примерно то же самое происходит у подростков. Так задумала природа, чтобы человек смог, вот он накопил какой-то опыт в детстве, он был ведомым, да, постоянно. И природа хочет, чтобы мы стали взрослыми. Она разрывается, чтобы было наработано, чтобы уже человек самостоятельно, сам, осознанно нарабатывал новые нейронные связи, вырабатывал новые модели поведения. И вот здесь как раз очень важно, когда взрослые являются мудрыми, любящими и помогают этот этап пройти. Помогают, не ломая, не ставя каких-то жестких условий, не будучи токсичными взрослыми, я тоже чуть попозже об этом расскажу. Поэтому как реагировать на вдруг изменившееся поведение вашего ребенка, нужно просто с любовью понимать, что это временно. Это временные сложности, просто сейчас такой этап. Был этап, когда мы с вами родили только детей, и ребенок плакал, и надо было менять ему пеленки, и мы не ругали его за это, мы понимали, что такой этап пройдет еще немного времени, совсем он сам будет ходить в туалет. Было время, когда ребенок начинал говорить невнятные слова, мы не могли его понять, но мы не ругали его, не сердились, мы знали, что пройдет немного времени, он будет прекрасно говорить, читать, ну и так далее, да? Я думаю, аналогия понятна. Здесь то же самое. Когда ребенок попадает в сложную для него ситуацию, психофизиологическую ситуацию, обусловленную природой. Мы просто так же наблюдаем, мы помогаем ему это пройти, мы понимаем, что это временно. И вот здесь, ну как и на каждом этапе жизни ребенка, очень важна вот это вот любящее сопровождение взрослых, сопровождение учителей, родителей, любящих. Здесь, конечно, то же самое. И вот от нашего поведения как раз зависит, насколько человек потом дозреет, так скажем. Потому что уж столько сейчас современный мир детей ломает, что стерженек, он вместо того, чтобы быть таким прочным и гибким, он становится переломанным и жестким. И мы с вами получаем как раз вот этот пул людей сейчас, не только молодые, к сожалению, которым уже к 40 подкатывают, людей, которые пусты внутри. Они пусты, потому что там настолько все переломано, столько там боли, столько вот этого непонимания, недоверия. Поэтому здесь, конечно, любовь. Ну, такая, да, вроде как, знаете, простая рекомендация, но в то же самое время знаем, что она такая достаточно сложная. А что еще интересное, что происходит с подростками? И как мы на это реагируем, да, ну, было бы хорошо реагировать. Момент того, что тело начинает, да, еще меняться, опять же, психофизиология, и ребенок не понимает, как на это тело реагировать. Ну, то есть там уже начинают расти органы, да, которых раньше не было, это включается стеснение, какие-то моменты. И здесь очень важно, если мы говорим про девочек, очень важно папе здесь проявлять свою любовь, и папа, он просто вот этот момент поддерживает девочку, напитывает ее. Она красавица, она всегда красавица для него. Он помогает ей подбирать одежду, с любовью ей там помогает, когда она мерит одежду, он советует ей, что ей идет, что не идет. Таким образом он выстраивает с ней правильные отношения, и у девочки закладывается, что она не безразлична. И она раскрывает свою женственность, она принимает свои изменения, которые в ней есть. И в этот период очень важно папе научиться выслушивать девочку. В принципе, вообще, конечно, папе хорошо бы девочку выслушать, потому что это аскеза для папы такая, да, слушать болтовню, вот эту стрекотню, которая есть постоянно, но с другой стороны, иначе девочка не научится потом разговаривать со своим мужем, она не научится открывать ему сердце и говорить какие-то правильные вещи, правильные слова, это уже обучает отец в этом отношении через общение со своей дочерью. Для мальчиков здесь полное принятие матери нужно. В принципе, когда мы говорим о сыновьях, то у мамы фактически такая важная миссия – это принимать своего сына, принимать полностью и свято верить в него. Такая твердая уверенность в том, что сын добьется успеха, такое, знаете, восхищение. Как говорится, за каждым великим человеком стоит какая-то женщина, да? И обычно это мать. Ну вот если поизучать биографии великих людей, которые изменили мир к лучшему, то, ну и к худшему тоже, между прочим, надо сказать, какие-то сильные лидеры, там всегда стояла удивительная мать, которая вложила в ребенка огромное количество своей любви. Вот, такая вот разница между мальчиками и девочками. Еще одна такая очень интересная вещь про подростков. Как-то раз я услышала такое выражение, что то, как ребенок ведет себя по отношению к вам в подростковом возрасте, это ваша карма по отношению к тому, как вы вели себя с ним, когда он рос, когда он был маленький. тут что происходит? Ребенок пока был маленький, он тоже подвергается неким, возможно, манипуляциям, возможно, какому-то насилию эмоциональному, психологическому со стороны взрослых людей. Ну, когда особенно, мы же не дозреваем, да, у нас очень мало образованности на эту тему, мы сейчас начинаем информацию набирать, расти, но целые несколько поколений, это потерянная культура, достаточно потерянная. И вот ребенка ломают, не считается с его личностью, с его желаниями. Когда вдруг он получает тело взрослого человека, еще прирастает маму с папой, он начинает понимать свою силу, и он понимает, что я теперь могу ответить на какие-то вещи, он начинает отвечать. И вот получается карма. И потом мама удивляется с папами, я часто слышу такое, что ну мы же для него все делали, а вот он теперь вот так по отношению к нам себя ведет. Ну вот мы получаем то, что мы делали с ребенком от нуля и до вот его подросткового возраста, потому что какие-то вещи мы просто не замечаем. Это нужно с благодарностью принимать, потому что ну, мы знаем, да, что карма такая штука, интересно, может потом прилететь. А здесь она вот, пожалуйста, сразу прилетела. И тут, конечно, просто нужно ее принимать с благодарностью и прорабатывать, да, эти моменты. Прорабатывать, опять же, учиться взаимодействовать, любить, строить отношения уже как со взрослым человеком и знакомиться с ним. Вот тут еще один очень важный момент, как реагировать на подростка, знакомиться. Нам самим знакомиться с ним и знакомить его самого с собой. Вот это вот момент рассуждения семьи, когда семья рассуждает, когда семья учится совместно, когда мама с папой, они открыто признают свои поражения, свои ошибки, говорят, способны говорить о том, что мы здесь неправы были, мы свою точку зрения меняем. Это очень ценно для ребенка в любом возрасте, особенно для подростка. Он понимает, что да, взрослые люди – это не вот те самые мертвые идеалы, да, которые безгрешные, а это люди, которые всегда учатся. Потому что поговорка «век живи, век учись», она должна быть интегрирована в практике у ребенка, у подростка здесь. Конечно, такие близкие отношения, совместные какие-то интересы, совместное времяпрепровождение. И, ну, тут, знаете, таких запретов быть особо не должно, потому что тоже я наблюдаю, что особенно люди, которые встают на путь духовного развития, они начинают запрещать что-то детям. Запрещать, и вот как раз не так давно у нас была такая история, одна мама пишет, прямо у нее паника, и ее можно понять, что мой ребенок 12 лет, по-моему, мальчику, заявил нам, что он хочет есть мясо, семья вегетарианцев, я хочу есть мясо, и я буду это делать. Как мне на это реагировать? И прям вот у нее большой очень стресс. И надо понимать, что такие заявления дети делают по каким причинам. Во-первых, наверное, потому что у ребенка не было выбора. Да, если ребенок родился в семье вегетарианцев, то ему просто не предоставили выбора. Просто сказали, по факту, ты не ешь мясо. Да? А ребенок общается с родственниками, с другими людьми, и этот выбор должен быть его осознанный выбор, самостоятельный. А потом, как вариант, это протест на слишком большое давление. Поэтому, когда такие категоричные вещи подросток заявляет родителям, нужно сказать, ну да, ты имеешь на это право, да? Но только смотри, какая здесь штука. А вот в нашем доме, вот под этой крышей, мы бы не хотели, чтобы это происходило. Ну, потому что вот мы приняли такой образ жизни. А давай, если ты хочешь это делать, то ты должен найти себе какую-то территорию, где ты это будешь делать без ущерба нашим семейным отношениям. Так, ну, мы принимаем выбор, да. И зачастую, когда ребенок понимает, что запрета-то нет, есть выбор, он говорит, ну, действительно, мне зачем? Нет, не надо, собственно говоря. Вот такая вот интересная штука тоже есть. Вот. А следующий момент связан с воспитанием подростка. Тоже часто спрашивают, как воспитывать подростков, вообще реально ли это делать. Нет, нереально. Уже нереально однозначно, потому что уже вы сделали все, что могли сделать. И ошибки, и победы, и какие-то выводы. Поэтому здесь можно только выстраивать дружеские отношения, такие очень трепетные дружеские отношения, для начала понять, что такое дружба. А дружба тогда, когда мы уважаем человека, да, когда у нас есть уважение. То у меня, к сожалению, не хватило опыта и любви с первыми двумя детьми, и, конечно, там наворотило очень много таких странных и не очень хороших дел, и, безусловно, это вызывает боль, да, и когда сейчас есть возможность ситуацию изменить, конечно, мы ее меняем. Поэтому здесь мы выстраиваем дружеские отношения с ребенком, уважая его границу, уважая его таланты, способности, уважая его собственный выбор, не настаивая ни на чем. Оставляя выбор за ребенком, и здесь должно быть, знаете, такое доверие, когда ребенка, подростка за какие-то вот прям жесткие шоры закладывают, типа я сейчас его воспитаю, то есть то, что я не додал ему в возрасте маленького, я сейчас ему это додам, нет, не дадим, только ненависть вызываю. собственную уже какую-то. Уже это получается такое недоверие. То есть я не доверяю сама себе. Все, что я делала с ребенком до этого возраста, все это было неправильно. То есть я тогда вообще не воспитывала его, да, ничем не занималась. Сейчас буду резко буду воспитывать. Поэтому нет, тут воспитывать нужно только себя. Я помню на семинаре, мы здесь в Иркутске организовывали приезд Шала Александровича Монашвили, я думаю, все слушатели эту фамилию знают, да, и его сына Паата. И Паата давал очень хорошее там такое упражнение, оно, знаете, очень практичное и очень отрезвляет родителей. В частности, для меня это было, ну, таким очень серьезным открытием. Я попросил одной из мам выйти, мама вызвалась, выйти, написать на доске те качества и навыки, которые она хотела бы развить в своем ребенке. И мама написала большой достаточно такой перечень качеств, навыков, вот каких-то там таких вещей. И потом папа сказал, он говорит, хорошо, теперь будьте добры, пожалуйста, с правой стороны поставьте оценку, насколько у вас развиты эти качества и навыки. Мама поставила, а говорит, слева поставьте папины, вот насколько в папе. И понятно, да, что весь зал, 500 человек, всем стало очевидно, что мы не можем воспитать ничего в человеке до тех пор, пока в нас эти качества не развиты. И здесь такая же тоже интересная вещь, что мы воспитываем себя, и особенно когда мы говорим про подростков, то это только через себя. Только когда ребенок видит, что вы работаете над собой, вы воспитываете себя, вы адекватны по отношению к себе и к миру, он, конечно, тоже будет это вбирать. И тогда, ну, в таких семьях обычно и нет проблем с подростками. Там есть, ну, как-то договариваются люди, как-то вот происходит с таким, в таком мирном варианте, в мирном варианте сотрудничества, скажем, вот так. И еще очень важный момент про подростков. Должны быть очень хорошие учителя. Вообще, по мере роста ребенка невозможно в одной семье, даже в самой лучшей, вырастить такого крепкого, здорового ребенка. Тогда такая семья должна быть минимум 100 человек, да, вот говорится в писаниях об этом. А таких семей сейчас нет, да, поэтому мы должны находить очень хороших учителей. И вообще всегда, во все времена, такие крепкие, хорошие семьи, даже в Советском Союзе, у меня просто учитель по ТРИЗу, как ТРИЗ-педагог, как ТРИЗовец, Игорь Леонардович Викентьев, он, когда я начала заниматься образованием, он сказал, да, ты права, что альтернативная, потому что он сам не учился в школе, в обычной. А петербуржец говорит, что всегда у нас были семьи, которые не отдавали детей в обычные школы, потому что они понимали, что система образования даже в Советском Союзе хваленая, да, не совсем то, что нужно. Они нанимали со всей страны частных педагогов. Представьте, со всей страны в советское время. То есть там выкручивались, брали справки какие-то, знаете, что там работают фиктивно на работе. Такие были подпольные в советское время школы. И вот интересная статистика, тоже это сейчас просто для сведения, для обдумывания, ни к чему не призывает, как бы это ни звучало, но так или иначе нет ни одного Нобелевского лауреата, который бы закончил обычную среднюю школу в мире. Задумайтесь над этим фактом, в мире. Есть портал, очень хороший портал, weekend.ru, это как раз вот портал Викентьева, он с 70-го года занимается вопросами гениев и талантов, и вот такая статистика, смотрите, какая интересная, да. А вот я вернусь к теме учителей, это неразрывно связано с этим, мы всегда должны искать детям достойные примеры достойных учителей, а будь то, знаете, такой супер увлеченный учитель по истории, вот у которого глаза горят, вот у него прямо все, вот он так расскажет про это, что у ребенка он загорается этим предметом, становится интересно, или учитель по математике, ну и так далее. То есть, наверное, каждый родитель, он знает, да, когда, как, насколько от учителя зависит любовь ребенка к предмету. И когда учитель влюбляет в себя ребенка, тогда ребенок бежит на этот урок. Вот мы должны искать таких педагогов для ребенка, таких тренеров и так далее. Это ответственность родителей. И особенно, когда подросток, у них где-то с 5 лет начинается вот желание иметь другие авторитеты, это правильно, давать детям хороших педагогов уже с 5 лет, но вот в подростковом возрасте должны быть такие уже серьезные авторитеты, с которыми будут устанавливаться дружеско-ученические отношения у подростка. Вот эти вот вещи, поэтому смотрите на это внимательно, на эту часть жизни, выбирайте, если ваш ребенок еще не подросток, выбирайте прямо сейчас сильных учителей, сильных педагогов, которые прям вложат в ребенка понимание. И вот на это, конечно, об этом нужно думать еще до рождения, где вы их возьмете. Сейчас, слава богу, сейчас, когда пандемия нам показала возможности интернета, да, настоящие возможности, можно это сделать фактически с любой точки мира. И еще очень важный момент воспитания так называемого подростка, как я сказала, что тоже нереально, это вырабатывать в себе умение уважать личность. уважение. А уважение – это когда мы способны уважить личность, то есть когда мы знаем, что для человека важно в его системе ценностей, что для него является максимально ценным. Вот с этим вот мы знакомимся. Мы никогда не знаем. Мы даже, да, это наш ребенок, но мы не знаем на 100%. Он меняется, мы меняемся, мир меняется. И вот это вот мы очень тонко должны понимать, разговаривать с ребенком на эту тему, не требуя ничего, там, претензии какие-то свои убирать. Вот. И токсичность. Еще одна очень важная часть – токсичность в отношениях. На эту тему сейчас очень много говорят, и я рекомендую, ну, как минимум, Петрановская Людмила, тоже, наверное, вы разговаривали, может быть, не с ней, может быть, на ее темы, вернее, на темы, которые она развивает. Очень тонкая грань, потому что сейчас под токсичностью чуть ли не все вообще запихивают, да, но здесь важно понимать, что такое токсичность родителей. Это когда родители унижают. Это вот, вы знаете, я знаю семьи, когда ребенку говорили, вот будете 18, потом будешь иметь право голоса. Сейчас ты вообще кто? Ты никто. И зовут тебя никак. Или там, а что ты тут сюда своего принес? Это не твой дом, это мой дом. Ну, вот такие вот моменты. И это токсичность. Когда унижение личности происходит, ребенок получает слом, очень серьезный слом, очень серьезное доверие к миру. Он понимает, что меня вообще ни во что не ставят, меня просто не уважают. И вот эта токсичность, и я почему на это обращаю внимание? Потому что, ну, к большому сожалению, мы живем в такой стране, где это норма, где так воспитано не одно поколение, да, оно прям вот уже прям плеяда семей, и это считается нормой. И здесь, конечно, нужно прям, ну, просматривать, и когда мы общаемся с ребенком, в принципе, мы должны фильтровать. А я то же самое скажу взрослому человеку, вот так же, на таком же языке, вот так же поступлю я по отношению ко взрослому человеку. Вот этот вот момент, он такой тонкий, да, он сложный. Он сложный для родителей, потому что мы же привязываемся к детям. Мы считаем, что это, ну, мое, это же я произвел, я там с тобой ночами не спал, я тебя кормил, я в тебя вкладывала. Где благодарность? Да, очень часто такое, а где благодарность? У меня был клиент, когда я еще занималась практикой психотерапии, очень успешный человек, там, директор крупного предприятия, и вот у него прям была боль. Я, говорит, ребенок-подросток у него в тот момент был, что взрослый уже мужчина. А как же так? Я в него столько вложила, у него все самое лучшее было, у меня такого не было. И вот он мне совершенно неблагодарен. Я говорю, а какой благодарности вы ждете? Вот, ну, в чем должна быть выражаться благодарность ребенка? И вот он удивился, и потом он пришел к тому, что благодарность, оказывается, чтобы он слушался беспрекословно, ну, прям вообще, и жил ровно так, как папа ему говорит. Вот ровно так, как папа говорит. Я говорю, а вот скажите, вы уверены, что вы живете свою жизнь правильно абсолютно? Он говорит, нет. Я говорю, тогда что вы хотите своему ребенку передать? И вот у папы, конечно, он такой, знаете, был шок в этом отношении. И я тоже очень много размышляла на эту тему благодарности родительской. И мы с педагогами тоже часто на эту тему разговаривали и разговариваем. И пришли к такому выводу интересному, что благодарность родителям, она, знаете, когда? Когда ребенок живет свою абсолютно счастливую, неповторимую жизнь. Вот мы ребенка выпустили с вами на волю, да, на свободу, в чистой совести. Он крылья расправил, и он счастлив, и он нашел себя, и он полезен обществу, и он гармоничен, да, вот с этим миром. И прекрасная семья у человека, стабильная семья, в которую они приглашают детей осознанно, и у них хорошие друзья. Ну вот понятно, да, и вот это будет благодарность. То есть благодарность у родителей всегда делами идет такими, да, не тем, что ребенок, ноги кланяется, говорит спасибо, хотя тоже, конечно, это неплохо, да, это хорошо, вот, но вот именно вот такая благодарность самая ценная. Ну вот, пожалуй, знаете, вот, наверное, в основном все, потому что, конечно, на тему можно сколько угодно еще говорить. Да, еще прошу прощения, вот еще буквально еще момент, сейчас я посмотрела свои записи, который забыла упомянуть про подростков, бунты. Когда подросток бунтует, это нормально. Он, опять же, он проверяет мир на крепость, да, он проверяет мир на стабильность. И когда мама с папой реагируют нормально, принимают это, разбираются с ним, с этим, тогда для него мир остается по-прежнему стабильным. И этому миру можно доверять. а Богу можно доверять. А когда мама с папой начинают закручивать гайки, там жаловаться, орать, психологу ребенка тащить, часто же ребенка к психологу тащат, да, там поработать с ним, то тогда мир нестабилен, потому что мир не выдерживает меня и моих эмоций. Там такое новое знакомство происходит с собой. Есть дети, подростки, которые вообще никак не бунтуют. Ну, то есть не бурчат, не ворчат, знаете, такие все правильные, очень такие выстроенные дети. И вот, к сожалению, такие дети, они потом выдают бунт в возрасте, когда они должны быть уже зрелые. Я знаю женщин, которые очень были хорошими, спокойными девочками, там, с косичками, и все было прекрасно, потом они рано вышли замуж, нарожали детей, и в 40 стреляют что-то в голову, да, человеку, и женщина просто вплоть до ухода из семьи, там, во все тяжкие, да, почему? Потому что, ну, этого бунта не было, а он должен пройти, то есть личность по-другому, ну, не зреет, вот, не получается, в наше время это не получается никак. Вот, это вот, что я хотела добавить, потому что важный такой штрих.
Как много глубоких вещей вы раскрыли. Спасибо большое. Вот буквально прошло 20 с чем-то минут, а вы рассказали о ценности внутреннего воспитания родителей, внутреннего их становления, о том, как взаимодействовать с подростками, о том, что это вообще за люди перед нами, потому что мы не понимаем, что в них происходит, что кроется у них на сердце, что кроется у них в мыслях. И это очень важно понимать, с кем ты должен взаимодействовать, кто перед тобой и как с ним общаться. Это очень ценно. И вот такой первый вопрос нам пришел. Как понять, что пора переходить с воспитания на дружбу? Пока не могу отследить этот переход, сыну 12.
Уже пора. А спрашивают, кто, папа или мама?
Вот не написано, но мне кажется, в основном спрашивают мамы.
Мамы. Мамы. Ну вот, да, здесь такой тоже особенный момент по отношению мам, по отношению к мальчикам. Он очень важный. У нас тоже, мы травмированная страна исторически, у нас революция, у нас война, у нас репрессии, у нас по отношению к мужчинам такое сложное очень восприятие. И мамы очень часто, не секрет, что мама еще привязана к сыну сильнее, чем к дочери. Это природа, да, тоже так устроила. Это не потому, что мама там какая-то нехорошая, да. Вот здесь нужно мамочкам всем вот эту грань для себя найти, что я воспитываю мужчину. А это не просто мой сынок, а это мужчина, который в будущем даст опору семье и даст опору целому обществу. И вот надо воспитывать сына вот именно с этой медитацией. А у нас большинство мам воспитывают как моего сына, да, которым, ну, вот мой мальчик, мой сынок, мой там и так далее, да. А я сама мама сына, у меня 3 дочери и 1 сын. Я понимаю, о чем я говорю, реализовано. Это очень сложно в отношении к сыну реализовать. Вот. И поэтому рекомендуется с 5 лет маме с сыном уже не тетешкаться. То есть мама немножечко на дистанцию уходит, в чем это выражается, мама начинает уже с ним общаться как с мужчиной уважительно. То есть все, не сыночек, а там не Васенька, да, он уже Василий, он сын, он мужчина, и мы с ним строим такие взаимодействия. Есть такой пример, я расскажу, потому что это, ну, такая объемная картинка, думаю, будет. Есть история про то, что, значит, женщина воспитывалась в благородной очень семье, в богатой семье, вышла замуж за такого же богатого человека, и грянула революция, Великая Октябрьская революция. Она единственная была дочь, все остальные были мужчины, сыновья. Вот. И, конечно, на ее глазах происходило воспитание вот этих вот мальчиков. И мужа ее убили на войне, и она вынуждена была сына воспитывать одна. И вот когда сыну исполнилось 5 лет, это время гражданской войны, были карточки, в то время были карточки, по которым получали продукты. Она посадила сына, говорит, ты теперь большой сын, тебе 5 лет, ты мужчина. И женщина слушается мужчину. Ну, то есть у тебя сейчас уже разум сильный, сильнее, чем мой, поэтому смотри, вот давай будем учиться принимать решения мужские. Ты уже как мужчина отвечаешь за нашу семью, ты опора. А у нас с тобой вот есть карточки, на эти карточки мы с тобой можем купить либо сахара до пятницы, например, сейчас вторник, да, либо хлеба до пятницы. Что ты выбираешь? Я последую твоему выбору. Конечно, ребенок выбрал сахар, да, тут что вообще говорить, он сахар наелся, и уже в среду утром попросил маму хлеба. Она говорит, ну, сын, нет хлеба, было твое решение, мы следуем. До пятницы питались сахаром, это семья. И вот в таком духе она воспитывала ребенка, то есть она помогала ему потихонечку, принимала его решение и так далее, и впоследствии человек стал одним из важнейших фигур в военной политике страны. Я не помню сейчас, к сожалению, фамилии и имен, но такая история имеет место быть. Я говорю о том, что мамам очень важно научиться занимать такое положение уважительное к мужской силе. То есть есть мужская сила, мужская природа, и мы советуемся с ними. И что касается уже сына, которому 12 лет, там да, то есть там мама в него верит, там мама в него, она верит безоговорочно, мама хвалит его всегда, как хорошая еврейская мама, да, тут надо вот у еврейских мам прям учиться сильно, как они сыновей гениальных воспитывают, но не душить так, как это делают еврейские мамы, да, в то же самое время. Вот. И здесь отношения вот именно такие уважительные. Уважительные отношения, когда можно ли я дам тебе совет, можно ли я там скажу тебе то-то, то-то, вот такие вот моменты. А дружба с папой. Дружба с папой, потому что сыну потом, если вдруг что-то там случится, сыну потом, да, с мамой дальше взаимодействовать и брать ее под защиту. Такие вот, такие моменты уважения. И ответила ли я на вопрос?
Думаю, да, и вот пришел вопрос, на который вы тоже частично ответили, но, может быть, здесь есть еще какие-то нюансы. Что значит принимать своего сына полностью, и как включить здесь момент воспитания, если он поступает неправильно? Отца у нас нет.
К сожалению. А сколько лет ребенку? Можно ли это уточнить сейчас?
Сейчас постараюсь, попробуем, если пришлют,
да?
Быстро.
Попробуем уточнить, потому что тут... Угу. Давайте тогда начну, пока мы получаем уточнение, что значит принимать своего ребенка полностью. Здесь не только речь о сыне, а вообще ведь о любом другом человеке, принимать его полностью. Мы так устроены, что мы хотим жить в комфорте, в том числе в психологическом. И поэтому мы выбираем только ту грань личности человека, с которой нам комфортно, та, которая нас не травмирует, не ранит. Мы по своей сути, мы такие, ну, с линцой, да, вот такие с линцой. Вот нам должно быть мягко, приятно, все по шорточке, чтобы было. И как только человек поворачивается к нам другой стороной какой-то, где колючки для нас, мы ой-ой-ой-ой-ой-ой говорим, не-не-не-не-не, тут больно, и либо мы рвем отношения с человеком, потому что нас не устроило, либо выставляем какие-то свои ультиматумы и требования и так далее. То есть мы не хотим взрослеть, мы не хотим мир видеть объемным, а мир он объемный. И ну, если взять любое явление природы, да, есть как хорошее, так и плохое. Это ну, всегда присутствует в материальном мире, и это равное количество. И поэтому здесь мы должны всегда наблюдать за другим человеком и смотреть на его качества просто. Какие качества у вашего ребенка, у вашего мужа, ну, в принципе, у вашего друга, да, что за качества есть. Ну вот в частности, если мы говорим о ребенке, о сыне, да, тем более, то мы должны с открытыми глазами знать все качества нашего сына. А еще раз повторюсь, что они есть и хорошие, и плохие, потому что, ну вот такие люди, да, вот мы вот такие вот. И что делает мама? Она очень хорошо знает так называемые слабые стороны сына. И когда сын проявляет эти слабые стороны, ну, какие-то такие, может быть, назовем их так, негативные какие-то вещи, она аккуратно рассказывает ему историю про то, как проявляются позитивные качества в таких ситуациях. Какие-то, да, вот такие. Если ребенок маленький, через сказки это делается. Много хороших сказок. Вот есть Лопатина Скрипцова, у них прям по возрастам книги, и прям там очень хорошие сказки. Фильмы очень важны, особенно когда нет папы, это фильмы. И здесь мама включает фильмы про отважных воинов, про ну, таких вот мужчин, и обсуждает с ним вот эти вот, ну, восхищается этими качествами. Говорит, смотри, вот ты похож, у тебя тоже вот это есть, вот это качество, я прям в тебе его вижу. Ну и, конечно, у ребенка не остается, да, какого-то другого шанса, как только это качество проявлять. Этот метод Амонашвили называют дорисовыванием, когда мы помогаем ребенку проявлять лучшие качества. И тем самым мама все равно вот эти вот качества слабые, она их очень хорошо знает. Она очень хорошо знает, а помогает ребенку их узнать. А, например, есть дети очень вспыльчивые, знаете, такие прям огонь, они вспыльчивые, начинают кричать, драться, особенно вот мальчишки, да. И здесь очень важно мальчику показать с детства, что вот смотри, есть такой метод, метод заплаток называется, его дает один из наших педагогов, очень хороших, очень как раз работает именно с мальчиками, и он объясняет детям, что вот смотри, вот сейчас ты вспылил, да, вот сейчас ты кинулся драться, а давай подумаем, что дальше будет, какой следующий шаг в отношениях. И, конечно, ребенок, он, когда он остыл, он понимает, что да, отношения-то они разрушены, да, ну вот что он вспылил, наорал, сделал больно кому-то и так далее. И вот педагог учит ребенка, или мама учит ребенка, папа учит, что вот, посмотри, это твое качество, вот много огня, да, много вот этого гнева вырывается, и через это могут утечь твои отношения. И вот логика, да, потом простраиваем систему просто у ребенка, нет отношений, разрыв отношений, да, в принципе, потом что может быть, даже богатство не будет, да, потому что все через отношения в этом мире идет. И это ты должен контролировать. Давай как-то будем учиться, вот пошел гнев, давай какую-то придумаем с тобой схему, давай придумаем, да, что там, считаем до пяти, не знаю, там можешь прийти ко мне, или там что-то вот такое сделать. У нас, наш папа, например, у нас одна из девочек очень такая, тоже гневливая, он говорит, приходи ко мне, все, приходи ко мне, забирайся на ручки, я тебя буду крепко обнимать, и ты будешь это проживать. Мне отдавай, я сильный, я справлюсь. И вот это действительно очень сильно работает. И она убегает, она там начинает что-нибудь там психовать, он ее просто берет спокойно, большой, сильный мужчина, садится на руки, крепко обнимает, и все, ребенок успокаивается. То есть получает защиту, да, вот таким вот образом мы здесь, мы принимаем качество. Но медитируем на сильные, всегда. Ну, то есть всегда мы говорим о сильных качествах ребенка, помогая развивать ему их.
Пришло уточнение, что сыну 14 лет как-то влияет на это возраст.
Да, конечно, на это возраст очень сильно влияет. Уже взрослая личность, 14, сложившаяся личность, 14 лет. И здесь только через уже дружеско-партнерские отношения с сыном. Как я уже говорила, да, поведение матери с сыном – это поведение такое зависимое. И вот здесь я понимаю, что давайте так, я сделаю какой-то универсальный, да, ответ, потому что каждая семья – это уникальность. И, возможно, до конца не подойдет мой ответ, но так или иначе. Мама очень часто начинает палку перегибать, очень сильно бояться, что же будет с сыном, как же он будет жить, и т.т.т.т. Надо этот страх убрать. А как он убирается? Вы прям должны сесть и написать себе, какой ваш сын классный. Вот вы прям это себе пишете, и прям каждый день, как так, только вы начали на него сердиться, например, там, ну вот, или там обижаться, вы берете и читаете вот это вот, прям читаете для себя. Это картинка потихонечку, потому что это, знаете, как молитва матери, да, молитва матери самая сильная, что вообще есть в мире, когда мать молится за ребенка, когда она благословляет его. И вот эта молитва, вы об этом даже можете сыну не говорить, но вы молитесь, попросите дать разум, у Бога просите, не у сына, да, у Бога, знаете, как говорят, если с маленьким ребенком не говорить о Боге, то потом ты будешь говорить с Богом о ребенке. И вот здесь очень важный момент, когда мать, она должна понимать, что уже влияние на сына не имеет. Если будет давить, то это будет такой, знаете, слабый мужичонка, который найдет себе авторитарную жену, за которой будет носить сумки. Ну, такие, знаете, полно, к сожалению, сейчас мужчин в России, да, которые непонятно, кто это, да, вот непонятно, то ли мужчина, то ли женщина, не там, да. Вот. А мама может только молиться, просить дать разум и доверять в этом отношении Богу. Это разговор уже с Богом идет, такой момент. Есть еще один интересный такой, знаете, штука, тоже слышала ее. Опять сейчас не вспомню, к сожалению, у кого, но вот такой был элемент. Выросли у мамы, мама растила без отца детей, отец погиб на войне, насколько я помню, и она, был сын, была дочка и был сын. И когда что-то происходило, что-то они делали плохое такое, вот, ну, что могло привести к последствиям, она плакала. Она просто плакала, садилась, и дети спрашивали, а что происходит, а она просто говорила, вы знаете, я не могу дать вам, ну, вот этих и вот этих вещей, я чувствую себя бессильной. Она не обвиняла их, она не говорит, что вы поступили плохо, вы такие нехорошие, что с вас будет, она говорила, я не могу, у меня нет этого знания, нет ресурса, и она плакала. И выросли прекрасные люди, потому что они понимали, что мама, вот она пытается в них вложить самое лучшее. То есть важный момент – это не манипуляция, да, когда мама садится, начинает манипулировать, вот ты меня довел, я тут теперь за тебя плачу, вызывайте мне скорую. Нет, это момент такого искреннего раскаяния, что ли, что, ну да, многого мы не знаем.
Такое целое.
Надеюсь, что ответила.
Безусловно, ответили, очень глубокий ответ. Благодарю вас, целая такая реальность раскрывается, этих взаимоотношений между родителями с детьми, между самим родителем, самим собой и с Господом. Это очень важно и ценно. И следующий вопрос вот такой. Но строгость все-таки важна. Дочь хочет гулять по вечерам. Ей 13, чувствует себя взрослой. Не отпускаю. Из-за этого скандалы.
Ну, конечно, скандалы. Конечно, хочет гулять. Она уже взрослая, 13. Конечно. Такая вещь. Это целая культура. Ну, тут очень по-разному родители выходят из этих ситуаций. Например, у меня и у моей сестры дочери не гуляли в этом возрасте. Сейчас у нас третья дочь подходит к этому возрасту. Я объясню, почему. Потому что мы подстраховались, мы сразу далеко уехали от города, где одноклассники не живут. Мы такие вот хитрые люди. Это одна сторона медали, что он слишком далеко, действительно. Когда росла старшая дочери сейчас 26 лет, она по этой же причине не гуляла. То есть она иногда уезжала на какие-то, да, вечеринки, мы оттуда забирали, и вкуса как такового не сформировалось. Ну, потому что когда ты не вот этой тусовки, вкус не формируется. Мы создали вот такие условия. Было очень много там всяких кружков, и есть там всяких разных вещей, которые дают это общение, и, в принципе, ребеночек устает к вечеру от обязанностей, от того, что жизнь наполнена очень, я вот так могу сказать, да, то есть жизнь очень наполнена. Но общение это важно, действительно важно общение, да. И здесь, опять же, вы попросить можете свою дочку познакомить вас с ее друзьями, с кем она гуляет, и как можно чаще приглашать их домой к себе. Ну, то есть я поступила бы так, если бы я жила где-то в городе, и ребенок бы мой имел возможность гулять. Но, в частности, моя мать поступала именно так. Она никогда не запрещала мне какие-то такие прям, ну, категорично. Она просто... У нас всегда дома были дети. Всегда. У нас всю жизнь все любили ходить к нам в гости, потому что всегда был накрыт для детей стол, и всегда приходите к нам, приходите к нам. И потом, когда я выросла, я поняла, почему это было, почему мама так делала. Потому что, во-первых, она видела, с кем я дружу, с кем я общаюсь. И потом, если кто-то ей не нравился, она не говорила, это плохой человек, там с ним не дружи, там такая семья. Она аккуратно какой-то, мы или фильм смотрели все вместе, какой-нибудь хороший советский фильм смотрели. И мама говорила, да, о каких-то качествах, смотрите, вот такие качества, обсуждали они с папой эти вещи. А так тонко это очень все было сделано. Или она говорила про взрослых людей, что вот смотри, как человек, ну, надо же, как вот бывает, да, вот посмотри, вот это. И в мое детское понимание оно складывалось, что вот есть люди, которые вот обладают качествами, которые, ну, нежелательны для моей жизни. Я не скажу, что я вообще была ужасным ребенком, подростком, да, вот, но вот эти вот мудрые вещи, спасибо родителям, они их просто вот показали в копилочку, да, в коллекцию дали такую вот. Вот, поэтому домой приглашайте, общайтесь с ними, общайтесь, начинайте, вот опять же, да, вот этот момент, когда мы дружим с ними, там в кино вместе ходим, там какие-то там такие штуки, классно, когда родители такие, знаете, где-то такие вот могут вечеринку какую-нибудь закатить, да, вместе с ребенком, такую там потанцевать вместе с ним, песни попеть, ну, по крайней мере, мы делаем так, мы очень любим там куда-то, за их интересом, да, там вот в кино, ну, в кино, значит, поехали в кино, потом общаемся, разговариваем, что там было, про что там было, делимся своими какими-то реализациями, ну, вот так, то есть отпускать, конечно, объяснять, что беспокоитесь, очень важно вот этот момент, что не просто запрещаю, а объяснять, почему, что открывать сердце, да, особенно для папы это важно. Там папа, обычно папы, да, боятся очень сильно. Папе важно объяснять, что я боюсь, что будет такая ситуация, что, ну, вот это прям, вы знаете, что такой дружеский разговор, что не просто потому, что они у меня такие плохие родители, жестокие, не любят меня, а потому что они меня очень любят, очень обо мне заботятся. Вот опять же пример, через примеры проще, да, у меня ни сын, ни дочь старшие, они никогда не катались на роликах и, ну, вот на всяких скейтах. Тогда были модные скейты. У меня сыну 22 будет, а дочери 26, как я сказала. И, конечно, они хотели вот эти все вещи. И когда первый раз дочка об этом заикнулась, я просто посадила, я говорю, смотри, очень-очень сильно переживаю, когда вижу тебя вот на этом скейте. Я один раз попробовала ехать на скейте, я упала очень сильно на копчик, я поняла, какая это может быть травма, и прямо у меня внутри все прям обрывалось вниз, прям вот до холода такого могильного. И я говорю, я понимаю, что я не права, я не могу тебе запретить, но я прям каждый раз, если я буду знать, что уехала на скейте, я буду внутри умирать. Ну вот... И в разговорах не было об этом. Возможно, они катались, но они мне об этом не говорили. Хотя нет, они об этом до сих пор не рассказывали, значит, не было таких историй. Как-то вот они... Это вот по-честному, когда, ну да, мы слабые люди. Ну вот есть у каждого какие-то свои фишечки, да, вот такие вот. Например, вот у нас есть страх с младшей дочерью, она очень мелкая у нас девочка, прям такая мелкая-мелкая. Мы боимся, что ее утащат. Ну вот такой глупый страх родительский. И она даже в магазин одна, ей уже 8, она не ходит одна в магазин, потому что, ну, просто мы объяснили, что, ну, ты сильно маленькая, тебя как птичку, да, вот просто раз, котеночка взяли в руки, куда-то утащили, давай ты вырастешь. И все, ей спокойно, она понимает, что это просто вот мы вот, ну, вот имеем право, мы несовершенные такие товарищи. Вот так, я надеюсь, что ответила.
Очень важный принцип. Действительно, часто, что родители сами устанавливают эту огромную дистанцию, что я взрослый, где-то там на пьедестале, ты такой маленький, никчемный. Правильно ли я понимаю, что нужно прикладывать сердечные усилия для того, чтобы эту дистанцию сократить, чтобы быть как можно ближе сердцем к своему ребенку?
Да, вы абсолютно правы, Анна. Сердце, мы должны быть очень близкими к ребенку, мы должны быть очень открытыми к детям. Это правда. Это должна быть такая честность. Знаете, бывает такое, что, ну вот я что-нибудь ляпну, но я не самая идеальная мама вообще, да. Вот, что-нибудь ляпнешь такое, потом ходишь и думаешь, ну, что это неправильно. Проходит день или два, чтобы сформулировать, и потом я говорю, что там, например, там, вот помнишь, я такое-такое сказала, потому что ребенок забыл, и она говорит, я там забыла, да? А я говорю, я помню, я объясняю, что я была не права. Это важно, это ушло в подсознание. У ребенка это ушло в подсознание, и важно, чтобы это связалось, что мама ходит, думает. Но с другой стороны, смотрите, очень важный момент дистанции. Дистанция так или иначе, она есть, ее не может не быть. И вот это тоже, знаете, такой современный перекос. Я знаю семьи, в которых говорят, гордятся, а мы друзья с моим ребенком, ну там или моя дочь, моя лучшая подружка. Нет. Это может быть очень серьезной травмой для ребенка, потому что никогда мама не будет подружкой душевной со своей дочкой. Почему? Потому что подружки, они наизнанку, да, друг другу, прям про все. Нет, родитель, он выдает ребенку информацию дозированно, да, для того возраста, который он готов переварить. И столько, сколько готов. И ответственность за отношения лежит на родителе, не на ребенке, на родителе. Поэтому здесь, конечно, есть дистанция, но она, ну, такая, знаете, она добрая, когда есть правильные роли. Когда есть мама, есть папа, у нас дружеские, теплые, сердечные отношения, но при этом у каждого своя роль. У мамы с папой вот такая, у детей она вот такая. Это тоже очень важно, ролевые отношения, в которые мы должны, ну, прям вот очень четко мы должны границы эти проводить. Без насилия, без жесткости, опять же, без токсичности. Это естественный процесс, да, когда у мамы и папы больше ответственности, а у детей, соответственно, пока и меньше. Это большая очень тема, это тема границ. Есть очень хорошая книга, она причем на бесплатном скачивании, так и называется «Границы». Я, к сожалению, авторов сейчас не помню, но ее можно найти. Шикарная совершенно вещь, почитайте. И вот здесь же по поводу беспокойств родителей про то, как дети потом будут жить, сейчас их не воспитают, тоже очень часто. Тоже это все через границы. Нужно выстраивать все эти отношения. Но говорю, я боюсь, что сейчас времени уже не хватит. Разговор про границы – это еще на какое-то большое время.
Действительно, такая глобальная вещь. Спасибо большое, что затронули, что, в принципе, можно медитировать уже в этом направлении. Это очень важно. Вот такой вопрос. Увы, у нас очень много семей неполных, где есть только один родитель. И вот такой вопрос пришел. У меня дочь 13 лет. Так случилось, что мужа нет. Как помочь ей вырасти гармонично мне со стороны мамы?
Как помочь ей вырасти гармоничной? Учителя. Должны быть хорошие учителя, хорошие примеры. То есть ее нужно поместить в среду, где есть примеры хороших семей. Это очень важно, потому что, да, всякое в жизни случается, такова жизнь. И здесь очень важно, чтобы девочка видела, насколько разные есть сценарии семей, насколько они бывают разные. Потому что тут, ну, такой глобальный может быть перекос, когда девочка по фильмам, например, да, воспринимает реальность. Ни в одном фильме ведь нет правды, согласитесь, это такая, да, утопия. И, как правило, фильмы заканчиваются, или сказки, на том, как все жили долго и счастливо, да, и умерли в один день. Как они жили, никто не говорит. Поэтому здесь вам нужно окружить себя наставницами, подругами, педагогами, у которых счастливые, гармоничные семьи, которые развивают семейные отношения. И вот в эту среду девочку помещать. Вот у нас есть проект познания, это онлайн-проект познания. Мы вот там как раз очень много в эту сторону делаем, развитие девочек. Есть такой прекрасный педагог Наталья Владимировна Яцемирская, возможно, вы о ней слышали, у нее школа «Я леди», очень много лет, порядка 10, Челябинск, тоже сейчас онлайн можно это все смотреть, прям ВКонтакте найти можно группу «Я леди Челябинск», и там очень много у них статей, очень много фильмов, прямо они рекомендуют, книг, вот, ну вот так вот. вот так, но это надо делать, конечно, и вместе с ней развиваться, вместе с ней расти. Ольга Валяева, да, опять же, прекрасный автор, прекрасный пример, у них тоже много статей, много книг хороших, ну вот так. Ну и самой, конечно, здесь самый главный совет, самый важный совет, как помочь ребенку стать счастливой самому. Стать абсолютно счастливой вне зависимости от того, что происходит. Разрешите себе просто счастье такое, вот тогда все будет хорошо.
Прекрасный совет. Самому стать гармоничным. Вы как сказали, что нельзя научить ребенка тому, какими качествами ты сам не обладаешь, и это важно. Если хочешь дать ребенку гармонию, нужно само ее обрести. Это очень ценная и прекрасная работа, которая предстоит, может быть, еще. И вот такой еще вопрос пришел. Сыну 13 лет, его раздражают подруги младшей сестренки, дочке 8 лет. Гости бывают часто, у сына своя комната, к нему гости не заходят, но он все равно против частых гостей. Как с ним договориться?
Здесь, да, нужно уже договариваться, потому что мы же не знаем, чем увлечен мальчик, да, чем он занимается. Возможно, частые гости сильно его, ну, может быть, мешают его увлечению, мешают ему развитию. Но кроме того, да, как я говорила, мужчине очень сложно стрекот, тем более 8 лет. Я знаю, что такое девочки 8 лет, как они громко и много говорят. Поэтому, да, здесь нужно просто договориться, сколько для него. То есть понятно, что мы совсем гостей не убираем, потому что там тоже личность, да, там тоже нужно общение. Но договориться о комфортном каком-то графике посещения. То есть тут важно учитывать особенности молодого человека. Это очень важно. Иначе у него будет потом, знаете, такая ненависть вообще ко всем этим женщинам, которые мешают ему жить. Сколько это там? Он, конечно же, спросит, он, конечно же, скажет, там, ну, 2 раза в неделю я готов. Ну, все, это будет ценно и для девочки, что брат идет ей навстречу, это жертва брата, и маме важно показать, что брат, смотри, ему очень тяжело, и как он тебя любит, посмотри, это вот это очень важная ценность, да, как он тебя любит, как он тебя ценит, он наступает себе, да, вот на свое эго. Это очень мощный мужской поступок, и ему сказать огромное тебе спасибо за то, что ты, несмотря на то, что прям вот тебе хотелось быть в тишине, ты на эту жертву идешь. Это очень важно, это вот детям показывать.
Здорово, что из-за одной вот такой ситуации можно так объемно раскрыть модель отношений между братом и сестрой, между родителями. Это очень интересно. И вот такой важный, глубокий вопрос. Вопрос про духовное образование. Сейчас популярно давать ребенку свободу религиозного выбора. Как вы к этому относитесь? Или важно давать ребенку конкретные религиозные принципы?
Да, это очень глубокий вопрос, и как раз мы обсуждали его с моим учителем Александром Геннадьевичем Хакимовым, обсуждали очень глубоко и очень долго на одной из педагогических конференций это было, потому что всегда, когда, вы знаете, есть такой термин, христиане намного дольше нас вот практикуют, у них есть такой термин «дети верующих родителей», ДВР, это прямо у них целые конференции на это работают. Что это значит? Это значит, что дети, как правило, из семей религиозных, они вообще не становятся людьми религиозными. Почему? Потому что в детстве оказывается некое такое насилие по отношению к детям. Ты должен, ты обязан, а еще часто их страшат, пугают там адом, там чем-то еще, кармой, да, ну там в зависимости от направления вероисповедания. А поэтому что здесь? Комфортно, да? Как сказал Александр Геннадьевич, хорошую вещь. Мы никогда не должны вмешиваться в отношения личности Дживы с Богом. Потому что у каждой личности есть свои отношения с Богом. И каждая личность находится на том расстоянии от Бога, которое сейчас ей комфортно. Поэтому мы должны как раз одно из искусств нас, как родителей, как педагогов, заключается в том, что это расстояние увидеть. А на каком расстоянии душа находится от Бога вот в этом воплощении своем. И очень аккуратно вести личность без насилия, да, очень-очень аккуратно. И опять же Александр Геннадьевич рассказывал историю про свою дочь. У него дочь, она уже очень взрослая, больше 30 лет. В какой-то момент она была подростком, и она сказала, я не хочу в вашей религии быть, не хочу. Он говорит, почему, это разве плохо? Он говорит, нет, это все хорошо, все здорово, но я это не выбирала. Это был не мой выбор, а ваш выбор. И здесь очень важно сказать, да, ты имеешь право выбирать, да. Я, если могу тебе помочь чем-то, ну, скажи, я помогу тебе там сориентироваться и так далее. Это выбор будет твой, безусловно. И я знаю много детей из религиозных семей, которые, они прям плачут, подростки приходят и плачут, мы с ними когда работаем, а что у меня выбора нет. я вынуждена идти по этому пути, и все как тюрьма, знаете, прям такая депрессия. Поэтому здесь какой вариант, какой будет прям совет, прям уже не ответ, а прям совет. Практикуйте практику сами свою религиозную. Это важно, да, практиковать самим, честно свои отношения выстраивать с Богом, идти по своему выбранному пути. Конечно, мы детям рассказываем о Боге. Конечно, мы берем их с собой на какие-то программы, мы читаем им духовные книги, и пока они маленькие, они с радостью все это воспринимают и так далее. Но в какой-то момент они отходят чуть-чуть. И прекрасно, хорошо, продолжаем. Мы по-прежнему их любим, мы ни на чем не настаиваем, продолжаем свою духовную практику. Мы не насилуем их ни в коем случае, и мы с большим уважением относимся ко всем остальным религиям, к огромному, с огромным уважением. Мы своих детей возим обязательно на экскурсии в храмы, в христианские, общаемся там, почитаем Иисуса Христа, христианские праздники, с уважением. Сестра, бабушка, вернее, наша, она относится к этой традиции с большим уважением. Мы дарим им иконы, вот эти вот, да, христианские. Мы ходим в мечети, нам очень нравятся мечети, мы там общаемся, смотрим. Где бы мы ни были, да, мы заходим обязательно вот в разные. Мы были в синагоге в гостях, были поражены их отношением к детям. То есть мы показываем, какие еще есть культуры, какие есть религии, чтобы у ребенка был этот выбор, по какой дороге пойдет ребенок. Но важно, что у ребенка есть понимание Бога, что Господь есть, и что так или иначе, какой бы дороге я ни пошел, я выстраиваю отношения с Богом, тогда я буду цельным. Ну вот это вот. И это возможно, когда нет насилия.
Какой важный принцип. Действительно, в ведической культуре один из главных принципов — это именно не насилие. И здорово научиться, да, его применять хотя бы к нашим близким, к нашим детям. Я сама выросла в определенной духовной традиции, в вайшнавской традиции, тоже проходила в подростковые годы через вот это ощущение, это мой выбор, выбор или не мой, именно вот это ощущение ненасилия, что меня не давят, не тянут, что просто мне пытаются создать лучшую жизнь, что вот здесь счастье, в этой духовной семье, оно помогло мне остаться, оно помогло мне поверить и уже осознанно выбрать этот путь. Поэтому то, о чем вы говорите, вот я, такое живое доказательство того, что это очень важно. И еще один очень глубокий вопрос, тоже очень актуальный, особенно сейчас, в эпоху информационных технологий. Здравствуйте, вопрос к теме о подростках. Как уберечь их от зависимости от гаджетов и интернета, от этого мусора и негатива?
Ух ты! Насколько я понимаю, время у нас выходит, да, уже, я смотрю, на часы 4 минутки, но я постараюсь.
Мы можем немножечко выйти, если вот вам комфортно, 10 минут, если у вас есть время, то очень важно именно получить какой-то вот ответ, чтобы он помог.
Да, это очень, это опять же очень большой вопрос, это вопрос культуры, то есть это не просто вопрос можно, нельзя, это вопрос культуры. Во-первых, родители должны очень хорошо знать влияние гаджетов на развитие ребенка. Для этого, пожалуйста, Татьяна Черниговская, доктор Курпатов, да, всем известные, это прям специалисты по мозгу, посмотрите пару-тройку лекций. К счастью, сейчас на доступе можно все, да, посмотреть, и также я рекомендую посмотреть Аркадия Цукера. Это прекрасный совершенно специалист Аркадий Цукер. У него есть пара небольших роликов по поводу гаджетов. Посмотрите, совместите в себе вот эти все, всю вот эту вот информацию, вы что-то для себя поймете. А почему нужно знать, как мозг развивается? Потому что тогда будет совершенно очевидно, в каком возрасте, в принципе, ребенку давать нельзя, да, гаджеты вообще. До 3 лет, в принципе, детям давать гаджеты нельзя, там происходит схлапывание вот этого мозга и так далее. Но, я говорю, это целая культура сейчас. С другой стороны, смотрите, какая есть штука интересная. 21 век, мы сейчас сидим, говорим по гаджету, да, вот опять же, да, мы не можем без этого. У нас сейчас целый онлайн-проект «Школа». Представьте, онлайн-школа, со всех уголков мира учатся дети, опять же, через гаджет. Поэтому это вопрос культуры и вопрос вкуса. Это очень, наверное, похоже на музыкальный вкус. Когда ребенок с детства растет в среде, где слушается, например, там хорошая качественная музыка, классическая музыка, например, там хорошие качественные рок-группы, да, такие вот, хорошие качественные оперные певцы, то когда они слышат попцу, у них, ну, вот прям такой скрежет, да, они прям ой-ой-ой-ой, да, там все, вот это нехорошо. Это и как с пищей, да, когда ребенок ест качественную, хорошую, вкусную пищу, да, ему какое-то, ну, простите, дерьмо, он скажет, да фу, это прям невкусно, нехорошо, да. То же самое вот с гаджетами. То, чем мы наполняем наше пространство, например, если вся работа вот у нас с мужем связана тоже с компьютером и через компьютеры, и дети у нас сейчас тоже занимаются через онлайн, да, то понятно, что это воспринимается как элемент необходимого развития. Вот этот вот момент очень важен. Вот. И чем вы наполняете? Опять же, ребенок спрашивает вопрос, а ты смотрел в интернете? Нет, не смотрел. Ну, поищи, посмотри в интернете. Что там говорят и пишут? То есть мы заодно закладываем культуру умения выуживать информацию оттуда и культуру правильного, потому что мы можем сейчас загуглить что угодно, выпадает миллион ссылок, а найди правильную, найди достойную. Это как раньше в библиотеку сходить, да? Вот библиотеки раньше были. Сейчас то же самое в интернете. Научить их мусором, мусор выбрасывать. Вот этот вот, да? Вот. А потом такая штука, конечно, когда, например, ребенок уже получил какой-то вкус, вы уже ничего не сделаете. Здесь я могу сказать так, к сожалению, вы уже ничего не сделаете. Если у ребенка есть, было бесконтрольное там сидение в интернете, в играх, в соцсетях, в чем-то еще, любой ваш запрет, это будет все, вы разорвете с ним отношения. Просто вы угробите их. Поэтому здесь, значит, вариант первый, если ребенок уже получил этот вкус, то вы, возвращаемся к совету, который я давала выше, молитесь Богу. Просто просите разума, чтобы у ребенка этот разум был и так далее. И где-то там подсовывать какие-то, ну, такие более-менее благостные вещи, да. Какие-то истории, опять же, там вы можете показывать ребенку. Сейчас, слава Богу, порыться в интернете, может, что найти. Вот там человек с этим в интернете закончил вот так, да. Вот такие какие-то вещи, пугалки какие-то, интересные истории. Ищите, делитесь с ним. Или там отношения через интернет с ним можно завести. Что ему интересно в интернете, то даже лезть и изучать, о чем идет там речь. И через это с ним отношения выстраиваете уже. Там ребенок сидит в игре у вас, например, мальчик, играйте в эту же игру, поймите, в чем там. Разговаривайте с ним об этом, потому что немножко по-другому у детей все устроено. Да? Мы, к сожалению, видим часто грязь какую-то, потому что мы уже были в этой грязи. У детей этой грязи может и не быть в голове, ну какой-то, потому что у них ее в представлении нет. Это знаете, как говорят, да, там, ой, там, мальчик с девочкой за руку взялись, пошли, ой, все, нагуляют там кого-то, да, так это грязь у взрослых, у детей, у молодежи они чистые, и если мы эту грязь не привносим в эти отношения, тогда они остаются чистыми. А по-прежнему ведь ничего не изменилось, подростки становятся циничными, потому что мы их такими делаем. По-прежнему мальчик влюбляется в девочку, трясется от страха, да, и там боится в ее сторону смотреть, ничего не изменилось. И только циничные взрослые говорят, да фу, там, ну и вот такие вот вещи, мы сами опошляем все. Поэтому вот в эту сторону тоже посмотрите, знакомьтесь, значит, еще раз с тем, что им интересно. Через это с ними вступаете в контакт, узнаваете, уточняете, интересуетесь этим, прям время выделяете, либо слушаете их рассказы, потому что они много рассказывают, многим этим делятся, прям внимательно слушаете, мотаете на ус и стараетесь из этого извлечь пользу. Это вот для тех, у кого уже был перебор. Для тех, у кого вкус еще не развит, я повторюсь, это второй вариант, да, когда мы формируем вот этот гаджет как полезную штуку, через которую мы получаем много информации, полезной, как полезной, так и бесполезной, как хорошей, так и плохой, и здесь мы просто прививаем вкус, да, вот этот вкус. Важно, конечно, маленьких детей не оставлять без присмотра, потому что лезут куда угодно, это уже наше, но мы же ребенка не отправляем играть на проезжую часть, да, там, иди поиграй, мы знаем, что это небезопасно, то же самое в интернете, мы объясняем, что это небезопасно, не потому что там ты какой-то плохой ребенок, да, ты прекрасно человек, но там столько соблазнов, столько всего, что даже я не могу удержаться. Поэтому вот у нас будет такой родительский контроль. Вот сюда тебе пока нельзя. Дорастешь вот до какого-то там момента, ты уже способен будешь сам отфильтровать какие-то вещи. Третий очень важный момент, который хочу сказать, займите своего ребенка. Когда он будет у вас занят делами, домашними делами, потому что подросток уже, в принципе, уже лет с 5 какие-то обязанности серьезные в доме у ребенка должны быть, это опять вопрос о границах и уже про обязанности, это еще одна большая тема. Почему люблю воспитание, образование, что там бездонные темы, да, там можно в любую сторону идти. Вот. И у подростка дома-то уже прям громадью обязанности, потому что уже на уровне со взрослыми где-то там вещи делает, он моет посуду, готовит пищу, убирается дома, стирает, гладит, то есть такие моменты. Это уже прям серьезные обязанности. И вот вы знаете, Я смотрю на своих детей, на всех, они все росли у меня, да, ну вот проходили эти все моменты, им просто было некогда. Для того, чтобы залезть в интернет и прям долго в нем просидеть, то нужно было ночь не спать, а утром-то вставать, у тебя утром обязанности, да. А, конечно, время от времени можно ребенку устраивать, там, как мы себе устраиваем выходные праздничные, да, но то же самое, там, чтобы куда захотел, полез, что захотел, посмотрел. Ну, говорю, это вопрос вкуса и культуры. Я понимаю, что очень поверхностно сейчас эту тему раскрыла, но так или иначе хоть какая-то польза.
Действительно, бездонная тема, еще копать и копать, так интересно в разные стороны, как в этой сфере наладить контакт, как в той. Но то, что вы сегодня дали, это уже такие огромные шаги, огромные пункты, над которыми стоит размышлять, которые стоит применить в нашей жизни. Это очень ценно. Спасибо вам большое. Чувствуется огромный профессионализм и огромное увлечение, глубина познания в этой теме. И это очень важно. Это очень вдохновляет вот, общение с людьми, у которых много знаний и много собственного опыта, и горит сердце этим, как вот мы слушаем лекции Шалбама Нашвили, это чувствуется, что человек живет тем, о чем он говорит, и это, это, безусловно, большие ресурсы и сила нам дает, чтобы это сделать тоже частью нашей жизни, поэтому спасибо большое за сегодняшнюю встречу Господу, за встречу с вами, спасибо вам за то, что были с нами, что рассказали так много ценного и дали вектор, указания, куда работать, быть другом нашему ребенку, стараться узнавать его как личность, и при этом работать над самим собой, над своими внутренними качествами, и тогда получится гармония, любовь и понимание. Спасибо вам большое.
Вам большое спасибо, Анна, за приглашение. Для меня это тоже очень ценно, что знания и опыт, которые есть, они могут быть полезны большему кругу людей. Это, ну, собственно, то, ради чего стоит, мне кажется, жить. Спасибо вам огромное.
Спасибо. Будем надеяться, что до новых встреч. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.